Да, продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алексей Тимофеев. Об Оскаре поговорим. Давайте полчасика посвятим этой теме. В ночь с воскресенья на понедельник состоялась торжественная церемония вручения как-то, самой главной кинонаграды, что ли, да, в мире. На 968-766-3311 WhatsApp 968-766-3311. Напишите, вообще следили вы, интересно вам была эта церемония и вообще, так сказать, насколько нынешний год отличался от предыдущих. Мне кажется, что в России точно совершенно с повестки дня Оскар сдвинулся. Хотя, может быть, не только в России. Почему? Потому что вот за прошлый год, помните ли вы или нет, знаете ли вы или нет, Оскар показал антирекорд. Антирейтинг у него был. Впервые за всю историю церемонии вручения кинонаграды трансляцию посмотрели менее 10 миллионов человек. Это случилось впервые. В прошлом году на 58% меньше смотрело людей церемонию награждения по сравнению с 2020 годом, при том, что там режиссером церемонии был Содерберг, Стивен Содерберг, выдающийся режиссер. Трансляция была сокращена, была доступна не только в эфире телевидения, но и на цифровых платформах. В этом году, правда, тоже там произошли всякие новшества, но церемония запомнится пощечиной Уилла Смита, который получил статуэтку как лучший актер. Лучший актер за фильм «Король Ричард». В общем, лучший актер ударил ведущего церемонии Криса Рока за шутку про жену, которая страдает алопецией, облысением. Крис Рок, выступая на сцене, говоря про жену Смита, сказал, что с нетерпением ждет выхода «Солдат Джейн 2». Ну, просто, да, коротко стрижена совсем жена Уилла Смита, после чего Смит встал, подошел к ведущему, влепил пощечину, после чего вернулся на место и уже с места крикнул, что не позволит смеяться над своей женой. Мне показалась наигранная, честно говоря, история. Ну и пощечина какая-то очень кинематографичная была. Но мне так показалось. Ну и что касается победителей, лучший фильм «Кода» «Ребенок глухих родителей». Это лучший фильм. Французский, ну, в смысле, американский ремейк французского фильма. Режиссура, лучший режиссер Джейн Кэмпион, женщина, которая сняла фильм «Власть пса». «Власть пса». Что еще, кого вам назвать? Актер Уилл Смит лучше, как я уже сказал, актриса Джессика Честейн, «Глаза Тэмми Фэй». Вот этот фильм принес ей статуэтку. 968-766-3311. Следили вы за церемонией награждения? Вообще, интересна ли вам эта тема? А мы поговорим с экспертами. Егор Москвитин, кинокритик, с нами на связи. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вы как оцениваете нынешнюю церемонию? И вот лично ваши ощущения от, ожидания, что ли, вручения главной кинонаграды?
Мои ожидания сбылись. Я очень болел за фильм «Кода» и даже немножко на него поставил. И мне это радостно не только потому, что фильм хороший, но и потому, что с ним связано несколько абсолютно прорывных событий. Во-первых, это впервые в истории победа фильма, который вышел на стриминге, а не в кинотеатрах. Во-вторых, это первая в истории победа фильма, где большинство актеров глухие, и при этом на режиссера давили, чтобы взять каких-нибудь известных звезд и заставить их говорить на языке жестов. Но она все-таки предпочла малоизвестных актеров, у которых действительно есть проблемы со слухом. А в-третьих, это фильм с кинофестиваля Sundance, который является самым важным американским кинофестивалем независимого кино. Mm-hmm. И за 40 лет своего существования ни один фильм с него ни разу не побеждал. Так что мы стали свидетелем сближения «Оскара» с действительно авторским кино. Вот. А в остальном все было предсказуемо, кроме разве что акции Уилла Смита и кроме нескольких не самых важных наград.
Но поверили вы в эту пощечину? Искренне она была или в драматургию?
Не до конца, и там было еще несколько деталей. Я сейчас слушал ваше описание, и можно добавить, что, во-первых, Уилл Смит сперва посмеялся над этой шуткой.
Да, а жена, потом, кстати, сделала недовольную физиономию.
Да,
это прям в кадр
попал. Потом он вдруг решил взять и предпринять какие-то шаги. А во-вторых, когда он поворачивался после удара, он шел с какой-то такой улыбкой, как будто бы это все часть шоу. Но вот в его крики с матами, с руганью, с отчаянием я поверю. А вот все, что связано с самим ударом, не совсем. Хотя, судя по тому, какой был хлопок, а на Крисе Роке был микрофон, и в момент пощечины этот микрофон все зафиксировал, это был довольно-таки сильный удар, поставленный актером, который играл Мохаммеда Али.
Слушайте, но вот это тоже, этот Уилл Смит огромный парень, огромный мужик. Если бы он шарахнул Криса Рока, субтильного, но он тоже наверняка там ходит в фитнес, но все равно у него телосложение, как-то весовые категории разные, но как-то головой повернутой в сторону дело бы не ограничилось, был бы нокдаун как минимум, мне кажется.
Ну, может быть, не было цели отправлять нокдаун, все-таки, да. Немножко цивилизованные люди.
Да, я, знаете, еще вот я обратил на вашу тональность, она такая, я бы ее охарактеризовал как такая, ну, оптимистичная и даже в каком-то смысле торжественная. То есть для вас все равно был праздник, «Оскар» — это всегда праздник, и праздник состоялся.
Ну, я объясню, почему хорошее настроение, потому что основной конфликт шел между двумя фильмами «Коды власти пса», и они, на мой взгляд, являются носителями абсолютно разных ценностей. То есть оба фильма хорошие, оба являются искусством, но при этом фильм «Власть пса» это история про насилие, про агрессию, про какой-то неразрешимый конфликт, про некую борьбу, которая ведется до уничтожения одной из сторон. По сюжету старый ковбой, такой носитель старого мужества, брутальный, жестокий, нетерпимый к другим, вдруг вступает в схватку с юношей, который совершенно не похож на него, и все это разворачивается в Америке начала 20 века, когда уже нет Дикого Запада, но еще нет современной цивилизации. И вот этот конфликт, он очень страшный, и кровавый, и мучительный. И то, что ему предпочли, несмотря на все прогнозы фильма «Кода», который, наоборот, рассказывает о семье, о мире, о тепле, о добре, о взаимопонимании и об умении слышать других, даже если вы глухие. Так вот, мне показалось, что это очень хороший гуманистический посыл, и поэтому этот «Оскар» мне понравился.
Я обращаюсь к нашим слушателям. Вы, конечно, верите в большей степени кинокритикам, профессионалам, Егору Москвитину, который вот так вот высказался о фильме «Власть пса», но, по-моему, чистейшее барахло. Ну, просто, ну, невозможно смотреть. Ну, невозможно, ну, такая скукотища. Вы так описали этот конфликт, и что он носит кровавый характер и так далее. Да скукотища в горах Монтаны. И вообще, вот я с вами, знаете, хотел поговорить. Я не все фильмы видел из тех, которые номинировались, но вот несколько, там, «Дюна», например, да, и «Власть пса». По-моему, и одно, и второе просто, особенно «Дюна». Ну, со скукой может сравниться только пафос этого фильма. Пафосное, скучное, нудное кино. Это что, тренд такой какой-то современный?
Оба фильма были на кинофестивале в Венеции, и действительно, на кинофестивале они сейчас делают ставку на такую медленную драматургию, и оба этих фильма довольно мучительно длинные, и они больше похожи на сериалы, которые скомпонованы до размера фильма. Вот. У меня другие претензии к «Дюне». Этот фильм упустил очень многие сложности, которые были в книге, он ее упростил до каких-то «Звездных войн». Uh-huh. Вот. И это действительно большая проблема, но это было необходимо, потому что иначе не привлечь зрителя и не получить основания сделать вторую часть. Вот, поэтому надеюсь, что режиссер Дени Вильнёв ко второй части все-таки справится и поймет глубину этой картины, которую он, книги, которую он, конечно же, понимает, просто вынужден был адаптировать и упростить. Вот, а при этом «Дюна» взяла 6 наград и стала самым титулованным фильмом этого «Оскара», и это говорит о том, что Голливуд сближается не только с независимым кино, но и с так называемым арт-мейнстримом, то есть с блокбастерами, которые, с одной стороны, являются такими типичными космическими стрелялками, а с другой стороны, все-таки сделаны очень хорошими мастерами и несут какое-то эстетическое наслаждение. Вот, но по поводу «Власти пса», там, конечно, да, можно спорить, но мне показалось, что в этом фильме есть психологический надрыв и, в первую очередь, глубина конфликта.
Вот. Но там выдающиеся актерские работы.
Да, Бенедикт Камбербэтч, Джесси Племонс, Томасин Маккензи, вот этот молодой парень, совершенно потрясающий, Коди Макси Смит. Но да, с точки зрения классического повествования, это, конечно, такая вещь, в которой события почти не происходят, и ты должен их придумывать, как-то там докручивать что-то в своей голове.
Ну, вы знаете, мне показалось еще предсказуемое тоже, но предсказуемый финал, ну ладно, это мои как-то оценочные, никому не интересные суждения. Меня другое, значит, смотрите, не смотрите наверх, на мой взгляд, абсолютный шедевр, и вот это уж совершенно точно не должно проходить мимо внимания наших слушателей. Если кто-то еще не посмотрел, обязательно это сделайте, но просто настоятельно рекомендую. Вообще остался незамеченным на церемонии.
Абсолютно согласен. Это фильм, который напомнил мне «Доктора Стрэнджа», «Восстание Кубрика». То есть такая жесткая политическая, социальная сатира, при этом сделанная с невероятным чувством юмора и с таким прямым призывом к действию. То есть когда тебе говорят «не смотри наверх», тебе на самом деле говорят «оглянись, посмотри, как много всего страшного происходит и как мы безразличны к этому». А фильм действительно не взял ни одной премии, но при этом в этом году абсолютно большинство номинантов ничего не взяли. «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона ничего не взяла, хотя это уже 11-я номинация этого несчастного режиссера, который сделал «Магнолию», «Ночи в стиле буги», «Нефть» и много чего еще. Вот, ничего не досталось, сейчас как надо вспомнить. Ну, короче, многие картины ничего не получили или получили очень мало. Как, например,
«Последняя дуэль» тоже казалось.
Да, вообще даже не номинировано, представляете, выдающийся фильм Ридли Скотта. В общем, да, на всех призов не хватает, с каждым годом это все заметнее.
Но вот эта тенденция, о которой вы сказали, мне показалась она любопытной вот по-настоящему. Говорит, что кинематограф меняется, и меняется, ну, вот можно ли там охарактеризовать в лучшую или в худшую сторону в связи с вот этой тягой мейнстримного кино, да, такого популярного, в плохом даже смысле слова популярного, что он придвигается к вот этим фестивальным всяким штукам непонятным. Это хорошо или плохо, так сказать, и все ли видят этот тренд, все ли там готовы воспринять этот сигнал?
Ну, хорошо то, что среди номинантов каждый год появляются фильмы, сделанные за пределами Америки. В этом году это был японский фильм «Сядь за руль моей машины», который, кстати, отчасти русский, потому что его герой – театральный режиссер, который ставит дядю Ваню и делает это в Хиросиме. Вот, в прошлом году это были «Паразиты». В общем, вот эта тенденция есть к тому, что «Оскар» больше не замыкается на американском кино. Хорошо то, что на «Оскар» попадают какие-то действительно необычные, выразительные блокбастеры, потому что это, во-первых, стимулирует рынок блокбастеров. Во-вторых, это как-то возвращает аудиторию к «Оскару». Самые высокие рейтинги у него были, когда за призы боролись «Титаник», «Властелин колец» и «Аватар». То есть самые массовые, наверное, фильмы среди победителей. Вот, хотя...
Но широкая публика, мне кажется, за это и любила «Оскар». Вот ровно за «Титаник», за «Властелин колец», да. А потом стали возникать вопросы. Только мое ощущение или есть у этого какой-то
потенциал? Нет, это правда так. Рейтинги неумолимо падают. И в этом и была прелесть таких годов, когда есть какой-то очень массовый и всеми любимый фильм, потому что ты идешь болеть за «Титаник», а вдруг побеждает, точнее, за фильм «Аватар», а вдруг побеждает не Джеймс Кэмерон, а его бывшая супруга Кэтрин Бигелоу с фильмом «Повелитель бури», абсолютно антивоенным кино о сапере. Вот. И таким образом люди как бы сталкивались с тем кино, которое они, возможно, иначе не увидят, и доверие к «Оскару» как к такому ежегодному референдуму об американской мечте, о состоянии искусства, он был. Вот. А сейчас рейтинги сильно падают, и это можно спасти только манипуляциями Уилла Смита, но я думаю, что мы просто живем в такую эпоху, когда люди уже меньше опираются на некие институты, которые им указывают, что смотреть, и больше доверяют каким-нибудь компьютерным алгоритмам или рекомендациям друзей или интернету. То есть, в принципе, «Оскар» как институт вкуса уже меньше нужен. Но все равно он интересен.
Я с вами начну эту тему, а со следующим спикером продолжу. Что с русским прокатом, с российским прокатом, что с этими фильмами, как их посмотреть российским зрителям?
«Коду» все еще можно посмотреть на стриминге Apple TV+, по-моему, он еще работает. Два фильма «Не смотри наверх» и «Власть пса» доступны на Netflix, при условии, что у вас Netflix еще оплачен, он действует до последней оплаты. Фильм «Сядь за руль моей машины» выходит в прокат в этот четверг. Это японское трехчасовое кино, оно тоже может показаться тягучим, вот. Но тем не менее оно хорошо с собой. Вот все остальные фильмы нужно искать где-то еще.
Ну да, спасибо большое. Егор Москвитин, кинокритик, был с нами на прямой связи.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным. По пятницам на радио «Спутник».
Да, мы говорим об «Оскаре». Электронная энциклопедия, всем известная, уже тоже, так сказать, опубликовала статью, и в которой охарактеризовала шутку Криса Рока как неудачную. Неудачно пошутил Крис Рок про супругу Уилла Смита. И даже уже теперь стало известно, что актер Уилл Смит, который ударил Криса Рока, извинился за данный инцидент. Появляются новости, что никто на него не подавал в суд и прочее. Вот. Ну, не знаю, насколько да, эта шутка, по-моему, была смешная. Тут вопрос актуальности, наверное, да? А с другой стороны, это ж «Оскар», это нас, американские актеры и режиссеры, приучили шутить, воспринимать эти шутки, не обижаться в том числе. Так что не знаю, как это воспринимать. Кинообозреватель, редактор программы «О кино» Вероника Скурихина с нами на прямой связи. Вероника, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вам нынешняя церемония награждения?
В целом очень предсказуемо. И сказать, что мы не были готовы к этим результатам, было бы нечестным. Но мне в целом нравится этот «Оскар» тем, что он продвигает максимально зрительское кино, несмотря на то, что... То есть вот если просто сказать, что победил фильм про глухую семью с глухими актерами, звучит странненько. Стоит только включить эту картину, вы понимаете, что перед вами просто кино, которое вы можете смотреть, вот, ну, примерно так же, как мы «Иронию судьбы» смотрим. Угу. То есть вот она идет, его включают по телевизору, и мы продолжаем смотреть, нас цепляет. Вот это кино из такого же разряда. Поэтому это, наверное, с точки зрения взаимоотношений с широкой аудиторией, это хороший «Оскар». Для нас, для кинообозревателей, я думаю, что он был довольно предсказуем.
А вот вы... Я не видел вот этот кода. Надо, обязательно посмотрю, может быть, на этих выходных, если удастся. Мы с Егором Москвитиным, кинокритиком, говорили. В общем, я совсем не в восторге от «Дюны», которая получила 6 статуэток, и от «Власть пса», который получил награду за лучшую режиссуру. Там хорошие режиссуры, да, но просто фильм, у него большое количество номинаций, а по мне так скукотища. Вот это скукотища, тренд или не тренд, Вероника, на ваш взгляд?
В данном случае тут нужно говорить скорее об этом фильме не как о тренде, а скорее как о произведении, которое рождено в абсолютно свое время, когда мы уже наконец-то постепенно перестаем выделять женщин-режиссеров из ряда просто хороших режиссеров, и это важно, потому что Джин Кэмпион получает второй «Оскар», для нее, в принципе, это третья номинация, для нее нормальное присутствие в этой компании. При этом она рассказывает историю про мужчин, но как будто бы она очень понятная, в том числе женской аудитории, и как раз вот это ее кинопоэзия, это ответ на то, что мы все сейчас стали больше смотреть фильмов на платформах. Это действительно тягучее кино, которое затягивает в себя. И вот если вы сидите дома на диване, мы все прекрасно знаем, что этот фильм выходил на Netflix, вам его, может быть, даже будет легче и спокойнее смотреть, там, поплыть вместе с ним и поставить на паузу. Это нормально.
Я что на «Дюне», что на «Власть пса»? Ну, уснул, ну, честно. Ну, вот сидя на диване, вроде бы атмосфера и все. Ну, уснул.
Хорошо отдохнули.
Со второго раза только получилось, мне удалось посмотреть. Ну, наверное, да. Наверное, хорошо. Но мне говорю, вот я ожидал гораздо большего, да, что от первого, что от второго фильма.
Ну вот смотрите, «Власть пса», она же, по сути, получила только режиссерскую, а режиссура там действительно выдающаяся и авторская. «Дюна» была самым очевидным кандидатом на все технические номинации, с чем она прекрасно и справилась. Всегда на каждом «Оскаре» есть такая картина, которую номинируют только для того, чтобы просто в очередной раз отдать все технические статуэтки. Потому что всегда с точки зрения технического производства в году бывает одна-две картины максимум, которые вот ты смотришь и ты понимаешь, это очень круто сделано. Именно вот сделано. Тут важное слово. И в данном случае к «Дюне» в этом плане претензий нет никаких. Это действительно очень круто сделано.
Круто сделано, правда. И она за все за это получила. Там и звук, естественно, да.
Да. Ну и вы же не будете спорить с тем, что Циммер все-таки выдающийся кинокомпозитор.
Ну да, это да. Здесь, правда, нет никаких... С этим спорить бессмысленно. Нет никаких сомнений, да, в его таланте, в его гении. Скажите, пожалуйста, что ждать российскому прокату в целом, вот на ваш взгляд? И вообще ваши отношения времени. Мы в последнее время много говорим, мы все говорим о культуре отмены, да, что, в общем, недопустимо, и я думаю, что большинству из нас это неприятно ощущать на себе. Но если мы там говорили иронично, что спорт не политики, ха-ха-ха, все понимали, что это действительно там огромное количество политики, космос вне политики, ха-ха-ха, тоже огромное количество политики, то вот искусство, ну, как-то было последним оплотом. В общем, мы, конечно, и сомневались в «Оскаре», и говорили о его там политической предвзятости, и на самом деле киноакадемия давала нам для этого поводы, но казалось, что, по крайней мере, искусство без границ. А теперь, оказывается, нет, вполне себе оно ограниченным может быть. И вот Россия в эти границы не попадает. Киногиганты отказываются прокатывать фильмы в России. Надолго это, навсегда? Что вы по этому поводу думаете?
Я из тех трезвомыслящих оптимистов, скажем так. То есть мне, разумеется, как кинообозревателю, для которого все вот эти вот гиганты были, по сути, источником работы, мне, разумеется, хочется, чтобы они вернулись. И еще недавно мы обсуждали с коллегами надежду на то, что все-таки май, когда окончательный и бесповоротный сезон блокбастеров уже будет открыт, то есть понятно, что мы сейчас уже пропускаем очень много важных премьер, важных для киномира премьер, но хотелось бы верить, что к маю станет понятно, что российский рынок все-таки нужен. С другой стороны, надо отдавать отчет, что это были за жесты. Это все-таки не только политические запреты, это еще такие очень эмоциональные, скажем так, запреты. И вот эти эмоции, они будут, то есть до какой степени они будут дальше плескаться, сложно сказать. Хочется просто надеяться на более трезвый прогноз по поводу мая, когда, может быть, потихоньку кто-то начнет возвращаться. Почему еще речь идет о мае? Потому что даже у маленьких дистрибьюторов, которые сейчас вроде бы как на коне и выпускают и повторные прокаты делают своих удачных картин, и поставляют свежий контент, у них тоже количество закупленного контента заканчивается. То есть был расчет у всех, что... То есть у всех есть уже готовые пакеты, о существовании которых мы узнаем постепенно, когда смотрим на график актуальных релизов. Но при этом эти пакеты скоро закончатся, и нужен был каннский кинорынок для того, чтобы закупиться дальше. Нужны были какие-то летние дальнейшие мероприятия, чтобы закупиться дальше. И вот если... И тут уже включается, да, как раз вот это вот трезвомыслие. И если в мае даже маленькие дистрибьюторы не смогут пополнить свои пакеты, а надо понимать, они маленькие, и у них нет денег покупать по новому курсу, вот тогда мы все действительно останемся в очень ограниченном культурном пространстве, куда будут скорее приносить свое кино те, кто раньше не мог на наш рынок пробиться.
Вот, я об этом хотел сказать. Да, тут вот Надежда пишет, как мне кажется, с такой несколько язвительной ноткой. Не надо, Надежда. Да, как они могли праздновать «Оскар» и дальше? То есть провести праздник кино на фоне военной спецоперации – это нормально, а фильмы для проката – это позиция. Странная позиция, пишет Надежда. Ну, в каком-то...
Надежда немножко не права с той точки зрения, что «Оскар» вообще делается не для российской аудитории.
Это да.
И тут защищаю как раз именно российское вещание. Единственный официальный транслятор «Оскара» киноплатформа ОККО официально отказались от этой трансляции. Поэтому говорить о том, что где-то там, в далекой Америке, солили нам тем, что они праздновали «Оскар», нет и не будет корректным. Эта церемония никогда не делалась для трансляции в России.
В России, да, это правда.
У нас это, такие же киноэнтузиасты очень часто покупали и транслировали, там, помогая с сопровождением кинокритиков, которые объясняли, что это вообще за фильмы, ну и, разумеется, с профессиональным переводом, чтобы мы еще и понимали, почему та или иная шутка оказывается актуальной и смешной. Поэтому в данном случае это замечание совершенно некорректно.
Неуместно. Хорошо, признаем. Вероника, скажите, пожалуйста, но вот святое место пусто ведь не бывает. Но если действительно так случится, что в мае не вернутся киногиганты. Но чего ждать России? Рывка, времени на раскачку нет. Нужен прорыв российского кинематографа. Первый вариант. Или южнокорейское кино, китайское кино, не знаю, сербское кино будет крутиться в российских кинотеатрах.
В данном случае нужно по-честному говорить о жизнеспособности российских кинотеатров. В первую очередь от всего этого пострадали именно сами площадки, не столько дистрибьюторы. Они-то, понятно, они пострадали, и очень многие сейчас позакрывались, и это большая, большая проблема, в том числе и с будущим рынком труда, на котором просто огромное количество специалистов, которые сейчас никому не нужны. Но в первую очередь нужно говорить о том, что а где показывать этот внезапно хлынувший контент из Южной Кореи, Китая и Индии? Его будет показывать негде, потому что без мейджоров, которые привозили, то есть без Disney, без Sony, без Universal Pictures и Warner Brothers, в первую очередь разорятся сами кинотеатры. Все маленькие, удачные фильмы и даже все самые хорошие российские хиты, они приносили намного меньшую часть дохода, чем один условный Бэтмен. И, соответственно, если мы с вами сейчас сидим в ужасной заснеженной Москве и думаем о том, что сеть кинотеатров «Каро» никуда не денется, то где-нибудь в каком-нибудь городе, где всего 2 или 3 кинотеатра, куда ходил весь город, который только-только стал отвыкать от того, чтобы не смотреть фильмы на торрентах, они просто сейчас перестанут ходить, они перестанут тратить деньги.
Это
и
беда.
И эти кинотеатры закроются. И куда вести индийское кино?
Непонятно. Кинообозреватель Вероника Скурихина на связи.
Свидетельство о регистрации серии L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.